Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Глава 14, стихи с 13 по 25. Проведение церковных собраний. Часть 2.
Итак, друзья, перед нами 14 глава 1 послания к Коринфянам. Откроем Слово Божие. В центре нашего внимания будут сегодня стихи с 13 по 25. Исследуя эту главу, мы начали говорить о проведении церковных собраний. И мы сказали о том, что церковное собрание – это кульминационный момент духовной жизни всей общины. Церковное собрание лучше всего отражает характер, цели и ценности, которые движут общиной. В духовно больной церкви, нездоровой, на общих собраниях, как правило, нет порядка. Низкий уровень назидания в слове или его почти нет. Вместо него на первое место выходят какие-то другие служения. И, как правило, когда уходят назидания в слове, женщины начинают лидировать, они начинают вести себя своевольно и нескромно. Именно так и обстояло дело в Коринфской общине. В духовно здоровой церкви на общих собраниях порядок, все благопристойно и чинно, назидание в слове доминирует и определяет жизнь всей общины. Служением руководят верные пастыри, а женщины ведут себя тихо и послушно. Именно так учит Павел, именно к этому апостол ведет Коринфскую церковь, именно такими он желает видеть ее общее служение. Церковные собрания, друзья, не только отражают духовное состояние церкви, но и формируют его, самым активным образом влияют на духовную жизнь каждого ее члена. Каким образом? Следующим. Если мы станем собираться, не получая глубокое назидание в Слове Божьем, тогда все остальные служения церкви, все остальные служения на общих собраниях начнут терять свою значимость. Вечеря превратится в формальный религиозный ритуал. Люди будут участвовать в вечере и даже не понимать значения этой заповеди, не будут готовиться соответствующе. В общем, без Слова Божьего вечеря превратится в пустой формальный религиозный ритуал. Общение – тоже важная часть церковных собраний. Без назидания в слове общение наполнится лишь праздными и мирскими разговорами, потому что люди, не наполненные Словом Божьим, не способны производить ничто другое. Они не способны создавать духовное назидательное общение. Господь учил, от избытка сердца говорят уста. Когда сердце не наполнено словом, тогда общение становится пустым, праздным и мирским. Молитва, вроде бы такая важная часть церковного собрания, превратится в способ манипуляции Богом для достижения своих плотских, эгоистичных целей. В общем, без назидания в слове вся церковная жизнь становится пустой, бессмысленной или даже наполненной неправильным смыслом. Если на церковных собраниях станет меньше порядка, больше неорганизованности, хаоса, знаете, есть церкви, где постоянный беспорядок, какой-то шум, кто-то куда-то идет, кого-то несет, детей несут на хор из хора, проповедник неорганизованный, все служение неорганизованное. Люди думают, что это наоборот духовность, и это особое действие Святого Духа. Вот если так произойдет, если на церковных собраниях станет меньше порядка, тогда каждый член церкви получит сигнал. Какой сигнал? Следующий. Лень и неорганизованность и нерадение о деле Божьем вполне допустимы в твоей жизни. Они являются нормой. То есть мы уходим от порядка на общих собраниях и приходим к беспорядку в частной жизни членов такой церкви. Если все верующие захотят служить на общих собраниях видными дарами, например, как коринфяне, мечтавшие говорить языками, что произойдет? Вот что произойдет. Люди начнут подделывать видные дары, потому что все же в церкви не могут обладать видными дарами, все в теле не могут быть глазом или ухом. И таким образом, если все будут стремиться к видным дарам, то некоторые начнут их просто подделывать и служить в церкви не истинными дарами, а своими подделками. А мы знаем, что Дух Святой работает только через истинные дары. И когда люди служат не настоящими дарами, подделывают дары, тогда Дух Святой через них не работает. И церковь не созидается Духом Святым, она созидается просто человеческими усилиями. А на что способны человеческие усилия? Ни на что доброе. На вражду, соперничество, конкуренцию и так дальше. Если роль назидающей проповеди снизится в церкви, одна к нам женщина пришла на служение из какой-то пятидесятнической общины, послушала, и она взяла программку и написала «скучно», встала и ушла. Вот если ей будет весело, если ей станет весело, и роль назидания в слове снизится, а роль сентиментальных переживаний возрастет, появятся сентиментальные стихи и чувственные песни, то тогда мы начнем приучать людей более всего руководствоваться своими субъективными чувствами, которые многие и так ошибочно воспринимают за водительство Святого Духа. И тогда люди перестанут руководствоваться Словом Божьим и станут руководствоваться своими субъективными переживаниями. А чувства, которые возникают не на основании понимания Писания, это очень опасные чувства. Они ведут к греху, они ведут к заблуждениям, они духовно дезориентируют и запутывают. В общем, для того, чтобы быть здоровым христианином, необходимо находиться в здоровой церкви, где служения проходят так, как это задумал Господь. И в предыдущей проповеди мы начали рассматривать 6 условий проведения церковных собраний. Стали говорить о том, как Господь задумал, чтобы церковь, собираясь, проводила свои собрания. На основании 14 главы 1 послания Коринфянам мы уже успели рассмотреть один из этих признаков. Давайте сейчас его вспомним и затем пойдем вперед и рассмотрим еще второй и третий. Или, скажем так, условия, да, 6 условий проведения церковных собраний. Одно мы уже вспомнили, и давайте еще второе и третье сегодня рассмотрим. Вспоминаем первое. Первое условие проведения церковных собраний – это назидание в слове, общее назидание на церковном собрании. Мы рассматривали стих 1, 12. Павел здесь говорит, когда христианская община собирается, именно назидание, а не языки или их подделки, или какие-то другие внешние эффектные служения должны преобладать. Церковь собирается для того, чтобы назидаться в слове. Христиане – это ученики. Мы пришли сегодня сюда для того, чтобы нам усердно учиться. Усердно учиться. Назидание преобладает на церковных собраниях в здоровой общине. И это хорошо, потому что назидание является любовью. Когда мы назидаем церковь, мы проявляем любовь, потому что мы приносим пользу для всех слушающих. Слово Божие приносит пользу. А языки, неразборчивый лепет, никакой пользы не приносили, говорит Павел. Он говорит, это все равно, что люди, которые не умеют играть на музыкальных инструментах, начнут издавать какие-то странные звуки с помощью них. Все это бессмысленно. Назидание – это любовь. Назидание в церкви являет любовь, потому что приносит пользу. Неразборчивый лепет – это не любовь, это эгоизм, потому что это бесполезно. Человек просто выходит на общем собрании, начинает что-то бормотать, он наслаждается самим собой, ему приятно, он находится в центре внимания, слушающие его не назидаются, ничего не понимают. Это эгоистичное, чуждое любви поведение. Ничего подобного не должно происходить на общем собрании христиан. Это первое условие проведения церковных собраний, общее назидание. И мы движемся вперед, переходим ко второму и третьему условию. Второе условие проведения церковных собраний – понятная молитва на церковном собрании. Стих 13-19. Давайте прочитаем этот отрывок. Стих 13-19. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум остается без плода, что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет аминь при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». Христиане Коринфа распространяли свои заблуждения относительно дара иных языков еще и на публичные молитвы, дабы продемонстрировать свою особую набожность, духовность, они вставали посреди церковного собрания и начинали якобы обращаться к Богу, произнося бессмысленные звуки, бормоча неразборчивым лепетом. В ответ на эти заблуждения Павел обличает их. Если бы вы оказались на месте апостола Павла, если бы перед вами стояла такая задача распутать заблуждение подобной церкви, что бы вы им сказали? Как бы вы их распутывали? Обличительный сарказм Павла, аргументы логики и здравого смысла, применяемые в прочитанных стихах, служат для нас прекрасным примером. Будем учиться, следуя за тем, что апостол говорит коринфянам. Как он их обличает, как он их призывает к тому, чтобы молитва в церкви была ясной и понятной. Взгляните на 13 стих. «А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования». В этом стихе речь идет о неразборчивом лепете, единственное число язык. Очевидно, что Павел использует обличительную иронию. Он не говорит здесь буквально. Он не призывает молиться о даре истолкования, потому что в 12 главе он уже сказал, что молиться о получении каких-либо даров невозможно, ибо дары распределяет Дух Святой суверенно, и мы понимаем, что это происходит в момент обращения. Таким образом, сказанное в 13 стихе – это просто обличительная ирония. И значение этого стиха следующее. Если ты бормочешь что-то невразумительное, тогда, следуя логике, тебе необходимо просить Бога о возможности объяснить все это. Ну, представьте, вот вы пришли в церковь, и там человек какой-то бормочет что-то в углу сидит. Бормочет и бормочет и бормочет. Бесполезно. Никто его не понимает. Он день бормочет, два бормочет, неделю, год бормочет. Вы приходите и говорите, слушай, ну ты хоть у Бога дар толкования попроси, что ты бормочешь, чтобы мы хоть понимали. Понимаете, о чем речь идет, да? То есть это просто обличительная ирония. Ты говоришь что-то невразумительное. Ну ты хоть можешь объяснить, что ты вообще говоришь? Ну попроси Бога, может он тебе даст такую возможность все это объяснить. Конечно, Павел понимает, что объяснить это невозможно, потому что тарабарщину объяснить невозможно. Конечно, Павел понимает, что просить о новых дарах невозможно, потому что в 12 главе он сказал, что Дух дает дары, как он желает по своей суверенной воле. 14 стих. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя Дух мой и молится, ум остается без плода». Глоссолалия, неразборчивый лепет, считалось свидетельством о близком общении с языческим божеством. Как это общение происходило? Алкоголь, пляски доводили идолопоклонника до экстатического состояния. И он начинал бормотать то, что сам не понимал. Он молился чисто устами, а ум его не понимал, что он бормочет. И вот коринфяне пытались эту языческую практику принести в церковь. И даже принесли. Они христианизировали данную практику. Они думали, будто глоссолалия – это такой возвышенный способ общения с истинным Богом. Вот как язычники там бормочат в состоянии, экстатическом состоянии, в состоянии исступления, поклоняясь ложным богам. Вот точно так же мы можем бормотать, выходя на особый уровень духовности, поклоняясь истинному Богу. Вот так думали коринфяне. Таким образом, они заблуждались. И Павел говорит, это неправильно, это неправильно. Не соглашаясь с этим, апостол обличает читателей, говоря от первого лица. Когда я молюсь на незнакомом языке единственное число, то есть когда я бормочу неразборчивым лепетом, но он не буквально это говорит, он просто говорит от первого лица. Если я бормочу неразборчивым лепетом, хотя мой дух молится, то есть уста шевелятся, совершают колебания воздуха, Но ум остается без плода, то есть я ничего не понимаю, мой разум отключен, не задействован. То есть когда вы вот эту языческую практику переносите в церковь, что происходит? Вы просто что-то бормочете, уста шевелятся, а ум ничего не понимает, что происходит. Какое же решение? Правильно ли это? Ответ в следующем стихе, 15 стих. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Молиться духом, греческое пневма, дух, дыхание, ветер. Здесь имеется в виду, то есть только устами. Молиться духом – это молиться только устами, только дыханием. Так молиться неправильно. Когда ты молишься только устами, только дыханием и не понимаешь, что ты говоришь, так молиться неправильно, говорит Павел. Правильно по-другому. Правильно молиться так, чтобы ты и устами это совершаешь, и мысленно осознаешь, что говоришь. Петь псалмы, славить Бога неосознанно, без понимания произносимых звуков – это неправильно. Единственное решение – молиться духом и умом, петь духом и умом, то есть и устами, и разумом, понимая, что ты говоришь. Значение всего произносимого в молитве или в песне должно полностью контролироваться нашим разумом, быть понятным и осознанным. В противном случае это не только не прославит Бога, но и не принесет пользы ближним, даже смутит находящихся рядом людей. Стих 16 и 17. Хорошие тексты, правда? Я не думаю, что когда-нибудь я добровольно еще выберу и буду по ним проповедовать. Стих 16 и 17. «Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет аминь при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается». Идиотис, простолюдин, простой, невежда, несведущий, необученный. Аминь. Это слово имеет еврейские корни и выражает согласие с услышанным. Христианин, не понимающий, что вы бормочете, применяя поддельный дар языков, или не знающий иностранных языков, чтобы понять молящегося истинным даром, такой христианин ничего не поймет. Он не сможет даже сказать «Аминь». Он не сможет выразить свое согласие с услышанным. То есть, когда ты бормочешь устами, чисто сотрясая воздух, а твой ум не понимает, что ты делаешь, то стоящий рядом простой христианин, он даже аминь не сможет сказать на твою непонятную якобы молитву. Слова «будешь благодарить духом», «ты хорошо благодаришь» – это обличительная ирония. Когда Павел говорит в 17 стихе «ты хорошо благодаришь, но другой не назидается», это, вы же понимаете, что это обличение. Павел здесь не хвалит, он их обличает. Это обличительная ирония. Ну, как это нужно понимать? Представьте, первоклассник написал несколько предложений и показал учителю. И спрашивает: «Скажите, я хорошо? Хорошо написал? Скажите, хорошо?» Учитель смотрит на эти каракули и говорит: «Да, ты написал хорошо, только ничего не понятно». Вот то же самое Павел говорит здесь в 17 стихе. «Вы очень хорошо молитесь на псевдоязыках. Это громко, это эффектно, это ярко. Правда, есть одна проблема, нельзя ничего разобрать. Даже аминь не получится сказать на вашу молитву». Это обличительная ирония апостола Павла. Зная Коринфян, Павел понимал, что за такие высказывания они вполне могут обвинить его в противлении истинному дару иных языков, который на тот момент еще существовал. Или они могут заподозрить Павла в зависти и сказать: «Наверное, он не может так, как мы вот языками говорить, и, наверное, завидует нашей высокой духовности. Наверное, из-за зависти он вот так вот иронизирует и высмеивает и обличает то, что у нас здесь происходит». Понимая это, Павел сразу же защищается от возможных нападок. Стих 18-19. «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками. Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». Павел был очень одаренным и дарами иных языков в том числе. Однако в церкви он стремился говорить лишь только то, что назидает на понятном для всех языке. По его мнению, 5 понятных, обучающих, наставляющих слов лучше тьмы слов на непонятном языке. Важно отметить, друзья, что в книге «Деяния апостолов» Лука, описывая подробно жизнь и служение Павла, описывая его проповеди, описывая его молитвы, разговоры, он не приводит ни одного факта говорения апостола на иных языках. Ни одного факта. Павел говорит: «Я больше всех вас говорю», и нет ни одного случая, когда бы он это делал в книге «Деяния». Далее, в посланиях апостола Павла нет ни одного слова на непонятном языке. Ни одного слова. Похоже, что Павел, обладающий этими дарами, в самой обильной мере практически не применял их. Тем более, что он служил уже в основном во второй половине первого века, когда эти дары сходили на нет, поэтому смысла большого в них не было. Поэтому Павел их практически не применял. Ну, это звучит, скажем так, в большом контрасте с тем, что делают современные харизматы. Если был бы какой-то человек, который записывает служение современного харизмата, то там были бы сплошные языки, сплошное бормотание. Там бы просто бы от них спасу никакого не было. И Лука, записывающий служение Павла, когда эти дары были действительно, ни одного слова не записал. И в посланиях нет ни одного слова. Вот каким образом Павел смотрел на эти дары. Он видел, что назидание значительно, значительно их превосходит, поэтому всегда учил, наставлял, вразумлял, молился на ясном, понятном для всех языке. Итак, к неразборчивому лепету харизматов и пятидесятников мы должны относиться как к заблуждению. Этим заблуждением нет места в здоровой церкви. Но мы можем расширить применение данного принципа. Вообще, публичная молитва христианина должна быть ясной, понятной и назидающей для слушателей. Неправильно молиться на общих церковных собраниях о личных нуждах, понятных лишь самому молящемуся. Не должны молиться публично верующие, которые не способны ясно выражать свои мысли, потому что окружающие тоже ничего не поймут. Не принесет пользу церкви молитва, противоречащая библейской проповеди или не соответствующая вероучению общины. Знаете, бывает так. Проповеди сказала проповедь и пошли молиться. Все наоборот, все наперекор, против доктрин, против всего, что сказано. Это хаос, беспорядок. Такого не должно быть. В этой церкви надо что-то менять. Или проповедь надо менять, чтобы она согласовывалась с молитвой. Или молитвы надо менять, чтобы они согласовывались с проповедью. Но такой хаос и беспорядок в церкви Божьей, где правит Бог как царь, который есть Бог мира, устройства и порядка, недопустим. Господь Иисус предостерегал своих учеников от бессмысленного нагромождения слов в молитве. А молясь, не говорите лишнего, как язычники. «Ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны» Матфея 6:7. Лишние повторения, пустые фразы недопустимы. Возможно, Иисус ссылается на магические заклинания язычников, состоящие из бессмысленных звуков, глоссолалии. Молясь своим богам, язычники усердно сотрясали воздух, надеясь, что благодаря этому получат просимое. И Господь говорит: «К поклонению истинному Богу все это не должно иметь никакого отношения». Итак, молитва на церковном собрании, публичная молитва, должна быть понятной и должна быть назидательной. Третье условие проведения церковных собраний – свидетельство необращенным на церковном собрании. Стих 20-25. Каким образом наши собрания должны влиять на неверующих? Стих 20-25. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетним». В законе написано: «Иными языками и иными устами буду говорить к народу сему, но и тогда не послушает меня, говорит Господь». Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или не знающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он пойдет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». В 20 стихе Павел указывает на основную причину интереса коринфян к языкам. Почему коринфяне интересовались языками? Сюда можно добавить: а почему сегодня в некоторых церквах интересуются языками, какими-то, значит, откровениями прямыми, какой-то мистикой? В общем, интересуются так сильно чем угодно, кроме проповеди Слова Божьего. Почему интересуются развлечениями? Почему это все происходит? Ответ в 20 стихе. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». Как дети легко увлекаются чем-то незначительным вместо главного, эмоциональным вместо назидательного, предпочитают сладости, здоровой и питательной пищи, ищут развлечений, а не поучений. Обычно дети ищут развлечений. И ребенок никогда не придет и скажет: наставьте меня, научите, я так люблю учиться. Нет, он скажет: включите мне мультфильмы, я хочу развлекаться. Так и коринфяне в духовном смысле были дети умом. Все вот эти люди, которые ищут на церковных собраниях чего угодно, кроме назидания, они в лучшем случае дети умом, которые высоко ценят внешне эффектные, возбуждающие чувства какие-то явления, в случае с коринфянам языки, или того хуже, подделку, и недооценивающие самые полезные, назидающие в Слове Божьем дары. Лучше бы вы были назлое младенцами, говорит Павел, назлое будьте младенцы, то есть лучше бы вы были далеки от разделений, вот в этой бы сфере вы ничего не понимали, как разделяться, как ссориться. Лучше бы вы были далеки от блуда, и здесь были младенцами. Лучше бы вы были далеки от соперничества, от вражды и тому подобного. А в понимании ценности Слова Божьего и его великих истин были бы зрелыми, совершенными. По уму будьте совершеннолетними, говорит Павел. В общем, духовная незрелость Коринфской церкви, увлеченность незначительными дарами и даже ложными, привела к тому, что ее собрания оказались не только бесполезными для верующих, но и даже пугающими, отталкивающими для неверующих, неверующих посетителей. Молясь, говоря на иных языках без перевода, бормоча неразборчивым лепетом, христиане Коринфа не беспокоились о том, что их никто не понимает, что никто не понимает из верующих, и они вообще не думали о неверующих посетителях. Вот когда они соперничали, перебивали друг друга, бормотали, что-то говорили, молились, шумели, они вообще забыли о том, как церковь должна свидетельствовать необращенным посетителям. Им вообще было не до них. Они в своем эгоизме не думали даже о собратьях-христианах, а о неверующих так и вовсе позабыли. Дабы указать на недопустимость такого поведения, Павел говорит: вообще языки предназначены не для того, чтобы верующие потешались, служа ими сами себе, и не для того, чтобы верующие отталкивали необращенных от церкви. Их предназначение – нести миру определенное свидетельство. Какое свидетельство? Стих 21-22. «В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить к народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь». Итак, языки – суть знамения не для верующих, то есть они не предназначены для церковных собраний, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Какое свидетельство необращенным должны были нести языки? Мы уже говорили об этом, сейчас повторим. Говорили в предыдущих проповедях. Языки несли свидетельство об осуждении неверующего Израиля. Отвергая Слово Божие во времена пророка Исаии, евреи должны были понять, что скоро суд Господень обрушится на них. Они не желали слушать Слово Божие на понятном для них языке из уст пророка Исаии, поэтому их ждало наказание. Язычники придут, захватят их, уведут в плен, и они будут слушать непонятную речь. Исаия 28:11. «Зато лепечущими устами и на чужом языке буду говорить к этому народу». Ветхий Завет неоднократно указывал на непонятную речь завоевателей народа Божьего как на свидетельство о грядущем суде и наказании. Второзаконие 28:49. «Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли, как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь». Или Иеремии 5 глава, стих 15. «Вот я приведу на вас, дом Израилев, народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит». Иные языки, непонятная речь, это предвестник суда. После того, как Израиль отверг проповедь Иисуса на ясном и понятном для него языке, подтвержденную множеством чудес, Господь приготовил суд над Израилем. И этот суд совершился в 70-м году, когда будущий император Тит захватил Иерусалим, разрушил храм, тысячи евреев уведено в плен, более миллиона погибло. И вот в преддверии этого суда был дан дар иных языков. Когда евреи слышали в день Пятидесятницы иные языки, они должны были понять: Бог скоро нас накажет за отвержение Иисуса Мессии. И Христос, кстати, предсказывал это наказание. Он говорил, плача об Иерусалиме, «Враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Луки 19, 43, 44. Иные языки – это был предвестник наказание Израиля за отвержение Иисуса Христа. В 70-м году это наказание осуществилось, и дар иных языков, как указатель на это наказание, естественно, больше не нужен. Он самопрекратился. Потому дар иных языков не предназначался для верующих, не предназначался для того, чтобы в церкви на нем говорили, вводя друг друга в замешательство, создавая путаницу, неясность. Для этого он не предназначался. И, конечно же, неправильное применение дара иных языков давало неверующим посетителям неправильное представление о церкви. 23 стих. «Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Если на общем собрании все начинают говорить на непонятных языках, кто-то на истинном, используя истинный дар, кто-то на псевдоязыках, и зайдет неверующий, что он подумает? Он подумает, что он попал в языческое сообщество. Он не увидит здесь свидетельства об истинном Боге. Он подумает, что вы беснуетесь, май на май, свирепствуете, бушуете, буйствуете, ведете себя как сумасшедшие, как безумные. Это похоже на языческие мистерии. Мы бы сегодня сказали, что это не церковь, а сумасшедший дом. Ну, в общем-то, если вы пойдете в какую-нибудь харизматическую общину, вы, в принципе, попадете в такую же обстановку. Крик, музыка, шум, бормотание, танцы, люди падают, святой лай, святой хохот. Ужас. Это сумасшедший дом, это безумие. Это похоже на поклонение бесам, которые совершают язычники. Это не похоже на поклонение истинному Богу. Единственное решение проблемы коринфян. Стих 24-25. «Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он пойдет ниц и поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог». Если все будут пророчествовать, то есть проповедовать Слово Божие на ясном и понятном языке, и к вам войдет неверующий посетитель, тогда он не скажет, что попал в сумасшедший дом. Тогда он не подумает, что попал на языческую мистерию какую-то. Тогда он всеми обличается, всеми судится. Эклехо – обличать, разоблачать, обнаруживать, предоставлять доказательства, анакрина – судить, исследовать, расследовать, подвергать допросу, следствию в суде – это юридические термины. Слушая проповедь Слова Божьего, пророчества, в церкви неверующий под воздействием Святого Духа может прийти к выводу, может обнаружить, может выяснить, что доводы слова истины. В этом случае его греховность будет обличена, тайны сердца его обнаруживаются, становятся явными, очевидными, открытыми. И когда греховность сердца обнаружится, он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». В общем, еще одно преимущество пророчества, назидание над языками очевидно. Языки запутывают, языки вводят в замешательство неверующих. Пророчество, проповедь Слова Божьего звучит на понятном для всех языке и может привести неверующего посетителя к обращению. Здесь необходимо сделать важное дополнение. С одной стороны, языки – знамения для неверующих, стих 21-22. С другой стороны, языки могут напугать неверующих и оттолкнуть их от церкви, стих 23. Как это согласовать? Языки – это знамение суда для неверующих евреев, которые услышали весть о Христе и отвергли ее. Вот для них языки – знамение суда, который совершится в 70-м году. Оно явлено им, как правило, вне церковного собрания, через служение апостолов и их сторонников. А языки на церковном собрании смущают неверующего, не знающего Евангелия, и отталкивают его от церкви раньше, чем он услышит спасающее Слово Божие. Вот какова разница. Это знамение для неверующих евреев о том, что они отвергли, и грядет суд. На церковном собрании для тех, кто не слышал еще Евангелия, языки просто пугают, дезориентируют неверующих и отталкивают их от Христа. Нам необходимо, понимая все это, нам необходимо задумываться о том, каково должно быть свидетельство церкви на ее общих собраниях. С одной стороны, мы объявляем, что отвергнувшие спасающую весть о Христе идут в ад, потом на суд и потом в озеро Огненное. С другой стороны, мы хотим, чтобы на всех церковных собраниях звучало Слово Божие, способное привести грешника к покаянию. Конечно, друзья, заботясь о добром свидетельстве перед внешними, нам следует не допускать следующих ошибок. Каких ошибок? Но есть церкви, которые на всех своих служениях все время проповедуют Евангелие. Молоко, 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 молоко. Они все свои служения делают для неверующих. Так, чтобы неверующий пришел и услышал Евангелие. Правильно ли это? Это неправильно, потому что церковь предназначена для христиан, для того, чтобы они возрастали, познали Слово Божьего. Если верующие ходят в церковь, где постоянно звучит молоко, нет твердой пищи, вследствие этого они не возрастают во Христе и становятся легкой добычей греховных искушений и мирских обольщений. Они не библейски воспитывают детей и строят отношения в браке. Они не библейски относятся к работе, соседям, общественной жизни и многому другому. Члены такой церкви своей жизнью разрушают доброе свидетельство о Христе, а затем приглашают неверующих на собрания в воскресенье, где их должны убеждать обратиться ко Христу. Но это такое противоречие. Отказ от глубокого изучения слова ради того, чтобы не утомлять неверующих посетителей тем, что им трудно понять, это серьезная ошибка. Верующие должны собираться для усердного изучения слова и затем расходиться, чтобы являть миру свет своей измененной жизни, подтверждающий их благовестие. Поэтому церковные собрания предназначены для глубокого назидания верующих в Слове Божьем, которые расходятся и свидетельствуют миру о Христе словом и своей жизнью. Это самая глубокая, самая лучшая, самая правильная, самая библейская евангелизация, которую только можно себе представить. Еще большую ошибку допускают церкви, которые в своем стремлении понравиться необращенным посетителям, не только ушли от глубокого изучения Писания, но и исказили саму благую весть, удалив из нее все, что не нравится неверующим посетителям. А что не нравится неверующим посетителям? Им не нравится, что Бог на них гневается. Им не нравится, что за свои грехи они идут в ад. Им не нравится, что нужно покаяться и кардинально изменить жизнь. Они хотят слышать о том, что Бог их любит, Бог относится к ним прекрасно. И это ложное, искаженное Евангелие, которое искажено в угоду неверующих слушателей. Это то, о чем Павел пишет Тимофею. Будут щекотать уши. Это очень популярно, но это неправильно. Искажать проповедь, искажать Евангелие в угоду неверующим посетителям – это серьезная ошибка. И самой ужасной крайностью становится отказ от библейской проповеди в церкви в пользу развлекательных мероприятий, которые должны понравиться неверующим. Привлечь их в христианскую общину и удержать в ней. Постоянные шоу, представления, игры, концерты – все это направлено на то, чтобы понравиться неверующим посетителям. Не нужно думать, не нужно сидеть, не нужно заниматься, не нужно изучать. Это уже свидетельство о глубокой деградации церкви и глубоком отступлении от Божьего замысла для нее. В общем, друзья, церковные собрания являются наиболее значимым временем для духовного развития как всей общины, так и каждого верующего в отдельности. Поэтому для нас так важно понимать и делать все для того, чтобы они проходили в согласии с Божьим замыслом о церкви. Чтобы вот эти условия, которые мы выделяем в 14 главе, они действительно были в нашем сердце и в нашей жизни. Первое условие – церковного собрания – это общее назидание. Когда церковь собирается, именно назидание в слове должно преобладать. Оно более всего являет любовь к ближним, потому что приносит им максимальную пользу, спасает неверующих и освящает верующих. Второе условие проведения церковного собрания – понятная молитва. Все публичные молитвы на церковном собрании должны быть понятными, назидательными и соответствующими богословию Нового Завета. И третье условие проведения церковного собрания – свидетельство необращенным. Неверующие посетители должны видеть, что поклонники Христа изучают Слово Божие в спокойной обстановке, способствующей этому. Неверующие посетители должны видеть, что поклонники Христа очень серьезно относятся к Слову Божьему, что они почитают Христа, почитая Его Слово, что здесь нет места хаосу, крику и беспорядку. Конечно, мы не должны отталкивать неверующих от церкви непристойным поведением, но и не должны пытаться привлечь их в церковь отказываясь от глубокого изучения Писания, ограничивая Евангелие лишь словами о любви Бога или же развлекая грешников. Итак, мы уже за два воскресных служения рассмотрели 25 стихов 14 главы 1 послания к Коринфянам, и в следующее воскресенье рассмотрим последние 15 стихов. Как должно быть организовано общее собрание церкви? Чем примечательно положение женщин во время их проведения? Каково основное правило церковных собраний? Ответы на эти вопросы мы получим в следующей проповеди по 14 главе. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!